Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если вы в последние дни не следили за соцсетями, вы ничего не пропустили. Сейчас я перескажу вам, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютубе и Твиттере. В этом выпуске речь пойдет о том, как Путин узаконил свое обнуление, и о проблемах Навального в колонии. Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему еще два раза баллотироваться на пост президента России, и тем самым окончательно закрепил на бумаге обнуление своих президентских сроков, процесс, который он начал еще в 2019 году. Напомним, что за 10 лет до этого он всячески отрицал свое стремление цепляться за президентское кресло до последнего вздоха. Вот что он говорил в 2008 году.
«У меня не было соблазна остаться на дальний срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию».
Но годы шли, приоритеты менялись, и вот в 2019 году обнаружилось, что Конституцию менять можно и даже нужно.
Значит, что касается Конституции, это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Вот она, на мой взгляд, является неприкосновенной. Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно.
То, что Путин этот закон подписал, никого, конечно, не удивило. Мария Певчих.
Уф, до последнего момента сохранялась интрига. Подпишет, не подпишет. Такой накал.
Кирилл Мартынов.
Путин подписал закон, позволяющий ему оставаться Путиным.
Твиттер, вестник психиатрии.
Похоже, что выборный пост президента России совсем упразднили. Законодательно утверждена должность. Владимир Путин.
Твиттер, Влад Лайм.
Навальному срок и Путину срок, но есть нюансы.
В народе новость о том, что Путин будет править Россией примерно всегда, встречают без особого энтузиазма. Еще в марте, когда обнуление утвердила Госдума, Дмитрий Низовцев на канале «Штаб Навального» собрал реакции прохожих на это событие.
Здравствуйте, с праздником вас, хотим поздравить и об этом поговорить.
Вы, минуточку, чего вы хотите спросить?
Праздник случился, хотим узнать ваше мнение по этому поводу.
Каком праздник?
Вчера Госдума приняла закон, что Путину можно выдвигаться еще два раза на пост президента.
С ума сойти, застрелиться хочется,
да,
молодой человек.
Ну вы не рады?
Мы не рады.
Пожелать ничего не хотите ему, у него праздник, у него радость.
Нет, очень мы так. Хотим, чтобы он собрался с мыслями и понял, что пора уйти, оставить молодежь в покое.
Экономический рост, который Россия переживала в годы высоких цен на нефть, давно кончился, а других способов зарабатывать деньги за годы путинского правления в стране так и не придумали. Да и нефть вот-вот закончится, отмечает Михаил Касьянов.
Власти России сообщили, что рентабельных запасов нефти осталось на 19 лет. Власти Саудовской Аравии говорят, что уже через 15 лет добыча нефти в России резко упадет. Как раз в это время закончатся два обнуленных срока – 2024-30 и 2030-36.
Путин давно не решает проблемы россиян, а создает вместо них все новое, с каждым годом все больше, отмечает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Почему мне кажется, эта новость не очень хорошая, и почему вообще мне не кажется хорошей идеей, чтобы Владимир Путин оставался у власти? Дело в том, что за 20 лет он привел страну к очень плачевному состоянию. Количество бедных растет, реальные доходы падают 7-й год подряд, медицина оптимизирована, как это называется официально, а по факту планомерно уничтожается, количество стран, которые считают Россию врагом или изгоем, увеличивается, цены повышаются и растут неконтролируемо, когда пытаются контролировать пропадают с полок товары, как это происходит сейчас с сахаром. В общем, не могу сказать, что есть хоть какой-то позитивный момент в том, как Владимир Путин управляет страной. Очевидно, он не справляется, а более того, любая узурпация делает положение только хуже. Поэтому и россияне, например, не очень хотят, чтобы Владимир Путин оставался после 2024 года. Я рассказывал вам в прошлом выпуске новостей, что людей в России, которые не хотят, чтобы Владимир Путин оставался президентом после 2024 года, становится все больше. И эти показатели уже достигли максимумов 2014 года. Тем не менее, законы подписаны. Совершенно очевидно, что Владимир Путин будет оставаться у власти столько, сколько обстоятельства будут ему позволять.
В 2036 году Путину будет 84 года, и многие сомневаются, что он физически будет в состоянии управлять страной, и что он вообще к тому времени еще будет жив. Евгений Ройзман.
Путин подписал закон, разрешающий ему еще дважды быть президентом. Пусть вдогонку примут закон, разрешающий президенту жить вечно. Они реально думают, что если им удалось обмануть человеческие законы, то они сумеют обмануть законы природы.
Алексей Цветков.
Я тут подписал указ, позволяющий мне остаться в живых еще на 2 срока после смерти. Ну или 3, как понравится, так что сильно не удивляйтесь.
Вполне вероятно и то, что стареющему Путину не удастся удержать руль. Такое мнение высказывает Геннадий Гудков на канале «Русский интерес».
Я не думаю, что Путин до 36 года будет. Я думаю, что ему будут тянуть до 24-го, поскольку я предвижу большую серьезнейшую турбулентность, которая может вообще привести к революции, к восстанию, к гражданской войне, к развалу России территориальной. Чем дольше он правит, тем больше вот все то, что я сказал, является вероятным шансом, вероятным сценарием. А зачем он это сделал, не знаю. Наверное, чтобы вокруг него перестали плести интриги, что он типа уходит. Наверное, готовилось 2 варианта. Один готовился вот такой 36-й год, типа, ребят, не дергайтесь, не грызите друг друга, не ссорьтесь раньше времени, я еще поживу, я еще покоптю небо. А второй вариант, я все-таки, если даже уйду, я все равно останусь. Либо там пожизненным членом Совета Федерации, либо еще кем-то. Так что вы еще со мной намучитесь.
Однако, возможно и то, что над проектом личного бессмертия Путин усиленно работает, пишет телеграм-канал «Ёшкин Крот».
На генетические исследования под руководством друзей и членов семьи Путина в ближайшие годы потратят 230 миллиардов рублей. Большая часть этих денег, 127 миллиардов рублей, будет потрачена до 2027 года на федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий. Остальное пойдет на разработку новых технологий геномного редактирования. Как сообщает «Медуза», за реализацией программы Путин следит лично. Еще бы! Как не искать способ жить вечно, если имеешь безграничную власть и можешь обнуляться до бесконечности. Если наука шагнет вперед, то что и кто помешает ему обнулиться и после 2036 года? Совершенно непонятно.
Пока, правда, от новости об этих миллиардах скорее есть ощущение, что вперед шагает не столько наука, сколько коррупция. Исследования, может, еще ни к чему не приведут, но деньги родственниками Путина будут освоены так или иначе. Невозможно сомневаться в том, что и следующие 2 срока его правления пройдут примерно в том же духе. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как последние дни обсуждали в соцсетях. Во второй части речь пойдет о проблемах Навального в колонии. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете продолжение подкаста «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Не успели пропагандисты с RT рассказать о курортных условиях в колонии, где отбывает срок Навальный, как на следующий же день оппозиционер сообщил через адвокатов, что в его отряде несколько человек болеют туберкулезом, а у него самого повысилась температура. По словам его адвоката Ольги Михайловой, за время заключения Навальный похудел на 13 килограммов. В инстаграме Навального появился пост, в котором он рассказывает о туберкулезе в колонии.
Такая вот у нас идеальная, образцово-показательная колония. Любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть, а внутри антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств. Глядя на кошмарные тарелки, в которых накладывают баланду, я вообще удивлен, что здесь вируса Эбола нет. Когда с туберкулезом забрали 3-го, мы пошли читать стенд «Профилактика заболеваний». Там и об этой болезни есть. Пишут, что нужно поднимать иммунитет хорошим питанием и белковой пищей. Сначала все, понятно, посмеялись надо мной, а потом и над собой. Ведь мясо из нашей еды украли еще в Москве. Во Владимире украли масло и овощи, а на месте, в Покрове, уже растащили по домам последние крошки, оставив зэкам кашу типа клей и перемерзшую картошку. Идите, укрепляйте иммунитет. Так что про все эти репортажи ответ простой. Там нет ни одного слова правды, ни в большом, ни в мелочах. А корреспондентов путинских каналов я приглашаю переночевать в нашей идеальной тюрьме на соседней койке с кашляющим зэком.
У стен колонии в Покрове после этого поста прошла акция протеста с участием врачей, которые требовали, чтобы Навальному немедленно предоставили квалифицированную помощь. «Новая газета» взяла интервью у одной из участниц протеста, у главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Тут я вынуждена уточнить, что российская власть признала «Альянс врачей» иностранным агентом. Это решение профсоюз сейчас оспаривает.
Какие-то СМИ говорили, что вот, здесь нет туберкулеза. Слушайте, ну, конечно, здесь он есть. Во всех тюрьмах российских он есть. Конечно, очень страшно за Алексея. Я не думаю, что это туберкулез, и он сам, собственно, так думает. Он передал через адвокатов, что он думает, что это не туберкулез, а просто, что он простудился. Но вполне возможно, это коронавирусная инфекция, правда? Вполне возможно, что это, у него может быть туберкулез. Мы этого не исключаем, потому что у него ослаблен иммунитет. И весь мир видит вообще. Это такой критерий недоразумения. Развитие, что ли, страны, да, когда там один человек строит дворцы за какие-то миллиарды рублей, а заключенные не могут получить нормальную еду и страдают туберкулезом. Ну, это, понимаете, это какое-то средневековье, это прошлый век. Это, как кто-то мне сказал, Африка, покрытая снегом. Ну, это ужасно.
Полиция задержала 9 человек, саму Васильеву, 2 медиков и нескольких журналистов, в том числе ведущего YouTube-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева и корреспондента CNN, что особенно многих поразило. Иван Яковина.
У колонии, где сидит Навальный, менты арестовали корреспондента CNN Мэтью Ченса. Наверное, это нехорошо, но я даже рад, что товарищ Ченс получит такой опыт. Его, скорее всего, пытать не будут, но вот к делу Навального его арест внимание привлечет. Даже Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи журналистов CNN не сажали. Чего уж там, даже Усама Бен Ладен вел себя с ними по-людски, а Владимир Путин не хочет. Сегодняшнее задержание будет небольшим, но ярким штрихом к его портрету, когда американцы будут решать, что делать с его режимом.
Провластные блогеры после этого начали утверждать, что присутствие корреспондента CNN на акции протеста – это якобы признак иностранного вмешательства в российские дела. Телеграм-канал Акити Лоб.
У ИК-2, где отбывает свой срок Навальный, был задержан корреспондент CNN Мэтью Ченс. Как известно, это не первый случай подозрительного внимания к персоне Навального со стороны представителей зарубежных стран. И это все больше напоминает вмешательство во внутренние дела России. На заседании суда по делу Навального вообще собралась целая коалиция. На нем присутствовали дипломаты США, ЕС, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. Не каждый международный форум может похвастаться таким количеством участников. Что же получается? На судебный процесс пытаются оказать влияние иностранные дипломаты, на мнение общества иностранные журналисты. Вывод напрашивается достаточно простой. Очередные доказательства того, что Навальный является иностранным проектом, не заставили себя ждать. Любопытно, как его покровители будут реагировать в дальнейшем.
То есть даже наблюдать, что происходит в России, и сообщать об этом, чем и заняты обычные журналисты, это уже вмешательство. А делать пропагандистские репортажи из колонии и кричать на человека, который жалуется на условия содержания, это теперь, надо полагать, нормальная работа журналистов. Кстати, комментаторы тем временем обнаружили, что пропагандистский репортаж, который вышел на RT, вскрыл нарушение правил в колонии ИК-2. Дмитрий Колезев.
Ирак Муртазин из «Новой газеты», в прошлом сам сиделец, объясняет, кто по закону должен убираться в бараках и о каком нарушении случайно рассказали Мария Бутина, НТВ и «Раша Тудей» в репортажах про Навального, который отказывается мыть пол, как другие заключенные. Если коротко, заключенные не обязаны убираться в бараках, это делают только те осужденные, кто официально устроен уборщиком помещений. Но по факту бывает так, что активисты формально трудоустраиваются на эти должности, получают деньги, а работу принуждают делать других заключенных. Муртазин считает, что таким образом в репортажах телеканалов есть информация о возможном нарушении, допущенном в колонии, и прокуратура должна это проверить. Ах, сколько нам открытий чудных об устройстве учреждений в СИН готовит эта история с Навальным.
И, конечно, очевидным нарушением закона является то, что Алексей Навальный не может добиться осмотра у квалифицированного врача, отмечает в стриме на своем канале Евгения Альбац.
Право получить медицинскую помощь Навальному, как и всем остальным закам, гарантирует федеральный закон номер 323, статья 26, пункт 3. В этом пункте как раз сказано, что зэк может потребовать, чтобы к нему был приглашен гражданский врач из поликлиники, входящей в систему Минздрава или в муниципальную сеть. Понятно, что не фельдшер тюремной больницы К2, это единственный, насколько я понимаю, медик, который там имеется. Не все врачи города Владимира и области никогда не сталкивались с больным, которого травили химическим оружием из группы «Новичок». И не знают, как проявляются последствия этого страшного отравления, в результате которого Навальный был 18 дней в коме и 24 дня в реанимации.
Евгения Альбац тем временем получила от Алексея Навального письмо, которое он отправил ей еще из СИЗО. «Женя, все окей, исторический процесс, и Россия через него идет, и мы вместе с ней. Дойдем, наверное», – пишет Навальный и добавляет, что ни о чем не жалеет. «Все будет хорошо, а даже если не будет, то мы утешимся тем, что были честными людьми», – такими словами заканчивает Навальный свое письмо. Фото этого письма разошлось в сети с многочисленными комментариями. Михаил Козырев.
Это теперь документ нашей трагической безжалостной эпохи. На наших глазах власть методично уничтожает человека. Со всей мощью своих пропагандистских шавок, со всей убийственной системой ФСИН. Ни одного из этих карателей в истории не останется. Останется только имя жертвы. И вопрос от наших детей. Папа, как же это произошло, и вы ничего не сделали?
Сергей Медведев.
Как бы ни окончилось это противостояние, Навальный уже превратился в эпическую фигуру. В 2021 году это уже не просто политика и не просто медийная тема. Это сюжет масштаба русской истории.
То, что заключенным не предоставляется медицинская помощь, это системная проблема, которая касается не только Навального, отмечают многие комментаторы. Марина Цетлин.
Алексей Навальный написал новое письмо из колонии. Трое из 15 человек в его отряде госпитализированы с туберкулезом. Алексей продолжает голодовку и требует допустить к нему врача. Альянс врачей пытается выдвигать властям ультиматум тоже по поводу врача. Но врачи нужны всем, причем не всиновские, а реальные. Как минимум, потому что в отряде трое с туберкулезом.
Причем так называемые элиты, все это тоже может коснуться в любой момент. У всех сейчас на слуху история бывшего сенатора Бориса Шпигеля, которого посадили в тюрьму, несмотря на многочисленные хронические болезни. И он теперь уверен, что умрет там без надлежащей помощи, напоминает Николай Травкин.
Все причастные к делу Навального, начиная с его отравления и по сегодняшние издевательства, уверены, что они никогда не окажутся на его месте. И, пожалуй, они правы, они же в кремлевской обойме. Но на месте Шпигеля оказаться может любой из них. Ведь Шпигель тоже из кремлевской обоймы и сегодня обратился к суду со словами «Мне недолго осталось, несколько дней». Я уже шестую ночь не сплю, не могу найти себе места, все болит и правая нога не слушается. Давайте что-то решим. У меня каждый день эта пытка. Я не могу больше, я не могу терпеть.
Эти проблемы существовали уже давно, но сейчас, когда Навальный оказался за решеткой, о них наконец-то стали говорить не только правозащитники. И это хорошо, отмечает в передаче «Статус» на Эхе Москвы Екатерина Шульман.
Мы с вами обречены еще довольно долгое время заниматься этой проблематикой. И, в общем, повышение публичности тут скорее хорошо, чем плохо. Никогда не надо полагать, что то, что стало вам внезапно известно, вот прямо сейчас и произошло, а когда вы об этом не знали, этого не было. Это было, просто вы об этом не знали. В этом смысле бессмысленные обвинения в том, что публика занимается только известными людьми, обращает внимание на страдания только, значит, звезд, а до простых заключенных никому нет дела. Для того, чтобы проблема возникла вообще в поле зрения, общественностью, у проблемы должно быть имя и лицо. У каждого, так скажем, дела Дрейфуса должен быть свой Дрейфус. Он был, может быть, не единственным, так сказать, неправедно осужденным, он был, может быть, не единственной жертвой национальных и классовых предрассудков, но он стал символом, лицом того дела, которое разделило Францию. Похожая история происходит у нас и с Алексеем Навальным.
Навального перевели в медико-санитарную часть, где ему сделали анализы на коронавирус и туберкулез. Оба анализа оказались отрицательными, но многие не сомневаются в том, что дальнейшее пребывание в колонии серьезно угрожает его здоровью. В сети продолжаются споры о том, стоило ли Навальному возвращаться в Россию. Мария Снеговая.
Тот факт, что Навальный бесстрашный, но и очень масштабный исторически мыслящий человек, не означает, что он не мог ошибиться или недооценить.
Булат Столяров.
Я все пытаюсь себе объяснить этот кошмар, самоотправка Алексея Навального из Германии в русскую зону. И вот эти все нынешние пытки бессонницей, полуотнятые ноги, а теперь вероятный туберкулез. И получается у меня, рационализируя хоть немного, следующее. Первое. Возвращение было, конечно, его императивным моральным выбором, но кажется лихой ошибкой. Обезглавленная деморализованная оппозиция, слабый штаб без лидера, делающий ничего или ошибки, и все, что мы видим. Второе. Почему эта понятийная власть считает себя в абсолютном праве его сейчас калечить и убивать на глазах у всего мира, чего не было в случае с Ходорковским, например? Видимо, потому, что после отравления они отдавали его из Томска Меркель, как они считают четко на условиях Ходорковского. Забирайте, но строго без обратного билета, а он вот взял и вернулся, и знал куда, хотя предупреждали, то есть нарушил понятийный пакт. Третье. В чем сейчас реальный контент происходящего для них? Вероятно, точно в том же. Если заберут навсегда, как Ходорковского, то пусть летит на поруки Германии и Франции. Но теперь уже точно навсегда. Вопрос формулировок в прошении от него. От Юлии. Понятный издевательский фетишизм, но теоретически выполнимый сторонами. Четвертое. Мне кажется, что Алексей Навальный может принять решение пойти до конца, но зачем это делать сейчас, я не понимаю. Впрочем, мне было непонятно и само возвращение. Хорошо, если я чего-то не понимаю.
Одно из возможных объяснений предлагает Андрей Лошак.
Поступки героев плохо поддаются рациональному объяснению. Думаю, главное тут месседж, который Навальный передал всему обществу своим личным примером. Месседж этот он сам все время повторял после возвращения. «Не бойтесь, я ведь не испугался. Зло живет, пока живет страх. Человек, победивший страх, свободен». Навальный показал нам всем, что значит быть свободным человеком. Я уверен, что этот невероятный урок еще принесет свои плоды, хотя порой все выглядит довольно безнадежно.
Целый ряд писателей и общественных деятелей записали видео для канала «Штаб Навального», в которых требуют допустить к оппозиционеру врачей. Один из участников этой кампании – Виктор Шендерович.
Не Алексей поставил на кон свою судьбу, сегодня он уже рискует своей жизнью. То, что происходит уже в самой колонии, это образец совершеннейшей государственной катастрофы, потому что это, в общем, по Маркесу хроника объявлена смерть. Это убийство. Это убийство, которое совершается на наших глазах. И я хочу сказать, что, конечно, Путин Путиным, но у людей, которые совершают эти убийства, есть имена и должность. Те люди, которые сегодня мучают Алексея, не дают ему спать, не допускают к нему врачей, это убийцы, и их имена будут известны помимо имени Путина. Это персональная, страшная уголовная ответственность. То, что сегодня происходит, это уголовное преступление, у которого есть имена и фамилии. Мы требуем допустить к Алексею Навальному врачей. Мы требуем прекратить его пытки в колонии. А то, что происходит сегодня, это пытки.
Подобное видео записали также Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Елена Коренева и другие деятели культуры. Нужно всеми силами добиваться, чтобы власти освободили Навального. Возможно, обменяли его на кого-нибудь из заключенных на Западе, считает экономист Андрей Мовчан.
Поскольку для спасения Отечества текущие методы оказались полностью негодными, давайте попробуем спасти хотя бы спасателя. Для начала давайте перестанем читать мантру «Он все переможет и всех победит». Ей-богу, не до Евангелия. Мы с вами в реальном мире, а не в сказке про революцию. Алексея надо срочно вытаскивать. Марши и демонстрации в этом не помогут, так же, как и обличительные посты в Фейсбуке, а западные санкции только помешают. Вместо публичных обращений к мировым лидерам о дальнейшем раззадоривании кремлевского медведя, надо бы настоятельно, но кулуарно требовать от них выменить Навального на что-нибудь, что для них несложно, а Кремлю приятно. Опыт есть, как все мы знаем. Еще раз, задача не показать свою принципиальность на костях Навального, а вытащить его живым. И даже если вам его самого не жалко, а мне жалко, поверьте, он в тысячи раз полезнее живой за границей, чем мертвый в России».
Сам Навальный при этом, наверное, предпочел бы остаться живым в России, иначе он не вернулся бы. Но тут есть проблема. Неизвестно, устроит ли такой вариант главу государства. Кампания поддержки Навального могла бы быть и намного шире, но многие боятся принимать в ней участие, потому что не хотят обращать на себя личный гнев Путина. Такое мнение высказал на «Эхе Москвы» Михаил Фишман.
Это довольно невероятно, то есть насколько, какой эффект страха оказывает, какой эффект подавления всего оказывает тот факт, что мы все знаем, что это враг Путина.
Поэтому такая небольшая поддержка?
Конечно, потому что все боятся, потому что всем страшно. Человек, любой человек, у которого есть что терять, понимает, что он выйдет и что-то скажет, и тут же это серьезная угроза для него лично. Тут же машина, вся машина государственная, свои софиты устремить на него. Это будет работать именно так. И это довольно внушительное зрелище наблюдать за этим. Во-первых, за этим феноменом страха. Его как будто видно, как будто он в воздухе вместе с нами находится. Как будто его можно рассмотреть, да? То есть это какая-то почти материальная субстанция. Очень любопытный феномен.
Дело не только в страхе, но и в устойчивости некоторых принципов, отметил Навальный в свежем посте, в котором он рассказал, как его провоцируют на срыв голодовки запахом жареной курицы.
Разговариваю с адвокатом на днях, он говорит, они обычно подсаживают голодающему человека и загоняют ему море курицы, чтобы жарил и ел ее на глазах у протестующего. Я смеюсь, не, это слишком, да и невозможно у нас в принципе. На кухне готовить запрещено и не на чем, только чайник есть. А курица вообще под тотальным запретом, ее ни купить, ни в передаче получить нельзя. И что вы думаете, через 2 дня захожу на кухню попить, там стоит радостный дневальный и жарит курицу. Плитку притащили, потом хлеб начали жарить и еще что-то. И так теперь целыми днями. Все правила и распорядки отменили. Пир и либерализация. Я ухмыльнулся и подумал, что это у них инструкция такая. А потом подумал еще и понял, нет, это просто то, во что они свято верят. Суть этой власти. Никто и никогда не будет отстаивать свои принципы и бороться за свои права. Если, вот же она, совсем рядом, вкусная жареная курочка. Вся банда воров от Путина и его министров до хулуев внизу системы искренне не верит, что, выбирая между идеями и курицей, кто-то выберет идеи. Еда, деньги, роскошь, автомобили и дворцы соблазнят любого. Кто заявляет обратное, прикидывается.
О том, как непросто обычному человеку отказаться от этой жареной курицы и насколько необходимо иногда это делать, размышляет Варвара Бабицкая.
Вот разница между здравым рассудком и цинизмом. Нормальный человек знает, что есть вещи, которые важнее богатства, благополучия, здоровья, общения с близкими и даже жизни. Циник не знает. Он искренне думает, что идеализм и бескорыстие любого рода – это всемирный обман. Поэтому, кстати, циник невосприимчив к искусству, во всяком случае, по-настоящему. Искусство говорит об идеях, то есть на циничный взгляд просто не имеет отношения к реальности, имеет чисто декоративный смысл. Все это не значит, что душевно здоровый человек не героический, как Навальный, а просто нормальный, готов приносить своим идеям такие серьезные жертвы. Обычно нет. Но у него есть идеалы, и он ради сохранения душевного здоровья стремится принести им хоть какие-то жертвы. То есть успеть принести максимальное количество жертв прежде, чем инстинкт самосохранения победит. У многих, у меня, например, этот зазор плачевно мал. Но мне важно, что он есть, и важно понимать, когда он сокращается, и стыдиться этого, а не думать, у меня не было выбора. Выбор есть всегда. Сесть в тюрьму или рисковать жизнью – тоже выбор. Неприятный, но доступный каждому. Вот буквально все, что мы делаем по своему выбору, если мы не буйно помешанные. И жертвы бывают разные. Не завидовать, не врать, не халтурить, не подлечить, не идти по головам и так далее. Самая скучная повседневная жизнь предлагает гораздо больше возможностей отказаться от жареной курицы, чем может показаться. Дай Бог Навальному здоровья, свободы и долголетия.
И дай Бог сил ему и нам, чтобы справиться с испытаниями, через которые еще придется пройти. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки и пишите комментарии. До скорой встречи!